Книга четвертая. Часть седьмая. Глава первая. Верхнедонское восстание, оттянувшее с Южного фронта значительное количество красных войск, позволило командованию Донской армии не только свободно произвести перегруппировку своих сил на фронте, прикрывавшем Новочеркасск, но и сосредоточить в районе станиц Каменской и Усть-Белокалитвинской мощную ударную группу из наиболее стойких испытанных полков, преимущественно низовских и калмыцких, в задачу которой входило в соответствующий момент совместно с частями генерала Фицхилаурова сбить 12-ю дивизию, составлявшую часть 8-й Красной армии, и, действуя во фланг и тыл 13-й и Уральской дивизиям, прорваться на север с тем, чтобы соединиться с восставшими верхнедонцами. План по сосредоточению ударной группы, разработанный в свое время командующим Донской армией генералом Денисовым и начштаба генералом Поляковым, к концу мая был почти целиком осуществлен. Каменской перебросили около 16 тысяч штыков и сабель при 36 орудиях и 140 пулеметах. Подтягивались последние конные части, отборные полки так называемой «молодой армии», сформированной летом 1918 года из молодых призывного возраста казаков. А в это время окруженные с четырех сторон повстанцы продолжали отбивать атаки карательных красных войск. На юге, по левому берегу Дона, две повстанческие дивизии упорно отсиживались в траншеях и не давали противнику переправиться, несмотря на то, что на всем протяжении фронта многочисленные красноармейские батареи вели по ним почти беспрерывный ожесточенный огонь. Остальные три дивизии ограждали повстанческую территорию с запада, севера и востока. Несли колоссальный урон, особенно на северо-восточном участке, но все же не отступали и все время держались на границах Хоперского округа. Сотня татарцев, расположенные против своего хутора и скучавшие от вынужденного безделья, однажды учинила красноармейцам тревогу. Темной ночью, вызвавшиеся охотой казаки, бесшумно переправились на баркасах на правую сторону Дона, врасплох напали на красноармейскую заставу, убили четырех красноармейцев и захватили пулемет. На другой день красные перебросили из Подвешенской батарею, и она открыла беглый огонь по казачьим траншеям. Как только по лесу зацокала шрапнель, сотня спешно оставила траншеи, отошла подальше от Дона вглубь леса. Через сутки батарею отозвали, и татарцы снова заняли покинутые позиции. От орудийного обстрела сотня понесла урон. Осколками снаряда было убито двое малолетков из недавно поступившего пополнения и ранен только что приехавший перед этим из Вешенской вестовой сотенного командира. Потом установилось относительное затишье, и жизнь в траншеях пошла прежним порядком. Частенько наведывались бабы, приносили по ночам хлеб и самогон, а в харчах у казаков нужды не было. Зарезали двух приблудившихся тёлок, кроме того, ежедневно промышляли в озерах рыбу. Христоня числился главным по рыбному делу. В его ведении был десятисаженный бредень, брошенный у берега кем-то из отступавших и доставшейся сотни. И Христоня на ловле постоянно ходил от глуби, выхваляясь, будто нет такого озера в лугу, которого он не перебрел бы. За неделю безустального рыболовства рубаха и шаровары его настолько пропитались невыветривающимся запахом рыбьей сырости, что Аникушка под конец наотрез отказался ночевать с ним в одной землянке, заявив: «Воняет от тебя, как от дохлого сама. С тобой тут, ежели еще сутки пожить, так потом всю жизнь душа не будет рыбы принимать». С той поры Аникушка, не глядя на комаров, спал возле землянки. Перед сном, брезгливо морщась, отметал веником рассыпанную по песку рыбью шелуху и зловонные рыбьи внутренности. А утром Христоня, возвратясь с ловли, невозмутимо и важно садился у входа в землянку и снова чистил и потрошил принесенных карасей. Около него роились зеленые мухи-червивки, тучами приползали яростные желтые муравьи. Потом Запыхавшись, прибегал Аникушка, орал еще издали. «Окромя, тебе места нету? Хоть бы ты, чертяка, подавился рыбьей костью! Ну отойди ради Христа в сторону! Я тут сплю, а ты кишков рыбьих накидал, муравьев приманул со всего округа и вонищу распустил, как в Астрахани!» Христоня вытирал самодельный нож о штанину, раздумчиво и долго смотрел на безусое возмущенное лицо Аникушки, спокойно говорил: «Стал быть, Аникей, в тебе глиста есть, что ты рыбьего духа не терпишь. Ты чеснок ешь натощак, а?» Отплевываясь и ругаясь, Аникушка уходил. Стычки продолжались у них изо дня в день. Но, в общем, сотня жила мирно.